основные заповеди. И мы продолжаем тему, которая говорит, что нам не нужно впадать в заблуждение, в законничество и обольщение, против обольщений всяких и тому подобное. Мы остановились на таком разделе заблуждений. Давайте продолжим эту тему и прочитаем Матфея 6 глава 22-23 стих. Итак, написано: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Что означают эти слова? И именно, что Господь хотел показать через эти слова? Светильник тела есть око. Око – это наш взгляд. То, как мы видим, как мы, на что мы смотрим, что мы видим и что мы определяем в своем видении. И вот, посмотрите, в Писании говорится, что если вот оно, око, будет чисто, то тело будет светло, и если оно темное, то тело темно. И дальше говорится, посмотрите, интересный момент. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Свет, который в тебе. Свет, который в тебе, око, оно будет, оно, то есть зрение, да, твое духовное зрение, оно должно освещать то, на что ты смотришь. Допустим, если ты смотришь на какие-то предметы, и если они во тьме, да, то если око твое, оно способно светить, то ты можешь увидеть, что это за предметы. Твой взгляд, он даст тебе увидеть истинное положение вещей. И ты действительно можешь понимать и различить, что находится вокруг тебя и внутри тебя. Твое зрение... Твой взгляд на вещи, он также определяет то, как ты будешь смотреть и видеть то, что внутри тебя есть. О чем я хочу сказать? То есть, если я не способен ни к какому развлечению, если я не способен отличить чистое от нечистого, если я не способен, если в моем оке не будет света, если оно не будет светло, если я не способен различать истину от подделки, то в моя внутренность, она будет, соответственно, то же самое темное. Я не способен буду увидеть в себе никаких грехов. Оправдывая, убеляя греховное, заблуждения какие-то, ереси, лжеучения, оправдывая какие-то действия, поступки, считая, что это не является грехом, не является заблуждением, не является тьмой. И когда я не вижу различия между чистым и нечистым, когда я, для меня это просто темно, я не вижу такой разницы между какими-то вещами, который происходит вокруг, то я этой разницы никогда не смогу увидеть в своем внутреннем состоянии. Я не могу в себе этого увидеть. Понимаете? В Писании написано, если око твое будет чисто, все тело будет светло, если око твое худо, то все тело будет темно. Посмотрите, чистый взгляд. Что значит чистый взгляд? Когда око твое, твой взгляд чистый, тогда ты способен увидеть, все ясно. Но когда этот взгляд, он нечистый, когда он затуманенный, когда он потемнел весь, то тогда ты едва-едва можешь что-то различить. Для тебя все это такое сливается. Это такая определенная духовная катаракта или глаукома, или вот типа этого что-то такое. Оно закрывает твой взгляд, и ты не способен к развлечению. И внутреннее твое состояние, оно то же самое, оно соответствует твоему видению. И обратите внимание, написано, «Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» То есть, какая же на самом деле тьма тогда? Если тот свет, если то, что ты выдаешь за свет, является тьмой, то спрашивается, а что же является тогда тьмой? Если твой свет не отличается от тьмы, если то, что ты называешь или считаешь светом, не отличается от тьмы, что тогда ты можешь считать тьмой? Вот это принцип заблуждения, когда человек, не имея развлечения, не имея чистоты видения, не имея способности освещать окружение, то есть проливать на это истинный свет, этот человек, он пребывает во тьме, и он просто-напросто не понимает, в каком состоянии он находится. И Господь говорит, что это очень опасное состояние. Это состояние самообмана. Посмотрите, он говорит, если свет, который в тебе есть тьма, ты называешь это светом. Но это на самом деле тьма. Это очень страшное состояние. Помните, Господь обращался к книжникам и фарисеям. Он говорил, что если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но так как вы говорите, что вы видите, то вы на себе грех имеете. Это страшная позиция, заблуждение. Давайте прочитаем некоторые еще места из Писания, чтобы более отчетливо увидеть это. Матфея, 15 глава, с 7 по 14 стих. Господь обращается к этим книжникам, фарисеям. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте». Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда же ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится, оставьте их, они слепые, вожди слепых. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Здесь Господь показывает типичный пример фарисеев. Фарисеи были люди в религиозной сфере довольно-таки передовые. Они были ревнители своих законов, традиций и так далее и тому подобное. Они очень считали себя духовными людьми. Вот. Но они не воспринимали Иисуса и старались как-то под Него подкопаться, что-то найти в Нем не такое. И вот Господь говорит, что на самом деле эти люди, мы выше, помните, говорили о религиозности, они учили многим вещам, которые не основаны на Писании, которые не основаны на Слове Божьем. Они учили заповедям человеческим, чтили Бога устами, но сердце далеко отстояло от Господа. И Господь вот говорит, оскверняет человека не то, что входит в его уста, но что исходит из уст. Это было не по нраву фарисеев, потому что фарисеи были неумеренные ревнители, они там омовение, чаш, скамей, там еще другие вещи соблюдали. А здесь Иисус прям говорит, вообще то, что входит в ваши уста, вас не оскверняет. Даже чистая, нечистая пища, то есть сейчас Господь говорит, это не имеет значения. Для чистых все чисто, а для нечистых все нечисто, потому что осквернена их и ум, и совесть. Они находятся в скверне. Мы поговорим об этом. Посмотрите. Господь, когда говорит это, Он сказал это, они соблазнились, они посчитали, что можно брать с Иисуса? Он неправильно говорит. Он неверно говорит, он неверно утверждает. И ученики говорили, Господи, ты видишь? Они, услышав это слово, соблазнились. То есть... Эти люди не хотят быть учениками твоими. Господь говорит, оставьте их. Всякое растение, которое не Отец Небесный насадил, это искоренится. Фактически Господь говорит, эти люди, они не насажены Отцом Небесным. Эти учения насажены не Отцом Небесным. Эти растения, они не насажены Отцом. Они искоренятся. Пусть они соблазняются. Тот, кто насажен Отцом, тот поймет. Кто не насажен Отцом, тот совершенно не поймет и не познает. И обратите внимание, на это есть причины, почему Господь говорит, эти люди слепые. Давайте проведем аналогию с этим оком. Око чисто, ты видишь, ты имеешь понимание, видение. Эти люди слепые, вожди слепых. Они не только слепые, но и берут, и ведут за собой слепых людей. И написано, если слепой, да и к тому же ведет слепого, оба упадут в яму. Отличие слепого человека. Есть, у которого человека есть свет, да? Он имеет развлечение, он имеет понимание, он имеет видение, он очень хорошо может ориентироваться. И, соответственно, хорошо ориентируясь, он может взвесить в свете Слова Божьего свою жизнь и приводить это в порядок в соответствии с тем Божьим светом, который ему дается. У человека, у которого око худо, у которого затемнено, у него такое мутное развлечение. Но слепой человек, он вообще ничего не видит. Он не видит разницы между духовным и недуховным. Он не видит разницы между Божьим и человеческим. Для него эти понятия зачастую стерты. Для него непонятно вот многие такие моменты, которые касаются, допустим, учения. Почему Господь столько много учению, Он учил их много, посмотрите. И когда народ, он бедный там стоял, изнурены они, да, измучены были, Господь посмотрел на них, и Он сжалился над ними. И написано, Он учил их много. Почему Господь такое большое значение придавал учению? Его называли Рави, да, учитель. Потому что Он открывал суть света Нового Завета. То есть это уже со дней Иоанна Крестителя. Царство Божие написано благовествуется. Это новое учение, учение Иисуса Христа. Это Новый Завет, который должен был вступить в силу. Но эти люди, которые являлись фарисеями, они не хотели принять этот свет. Они были слепые. Они не имели разумения, рассуждения и внутреннего понимания того, вообще, что является истинным благочестием? Им нужны были лишь правила. Им нужны были лишь традиции. Понимаете? Вот, допустим, конечно, человек может быть привязан, и сегодня есть немало людей, которые говорят, вы знаете, в Библии написано, что там свинина или какие-то вот... нечистые животные, это те, которые там не жуют жвачку с нераздвоенными копытами, да, или там жуют жвачку, но не с раздвоенными или с раздвоенными, но не жуют жвачки. То есть вот эти животные, они нечистые, их нельзя есть. До сих пор люди придерживаются этих традиций многие. Вот. И когда, конечно, они могли бы услышать слова «Ничто, входящее в ваши уста, не может вас осквернить», они скажут: «Это неправда, Иисус учит вопреки Слову Божьему». Но суть Нового Завета заключается именно в том, и пророки на это указывали, что он разъясняет Ветхий Завет и открывает подлинную истину, реальность того, что было в Ветхом Завете как прообразы. Ветхий Завет являлся прообразом. Это принятие или разделение на чистую и нечистую пищу заключалось лишь в одном, что евреи были избранным народом Божьим, которому не надо было смешиваться с язычниками. Они несли на себе печать боговой избранности, потому что единственный народ, как нация, да, они веровали в настоящего подлинного Бога. И чтобы это не утерялось, им нельзя было смешиваться с другими народами. И прообразом этого являлась чистая пища. Но когда Господь стирает эту грань, и написано, что уже каждый человек, каждый, кто уверует в Иисуса Христа, получает новое рождение, и уже нету иудея или язычника во Христе Иисусе. Нету во Христе Иисусе Божьего народа и не Божьего народа. Во Христе Иисусе написано: через крест Христов Господь упразднил вражду из обоих, то есть иудея и язычника, соделал одно новое творение. Он примирил в теле, в плоти своей, вот эту вражду, и всех примирил с Господом. И, соответственно, во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, а вера, действующая любовью. Это истина. Все те, кто не приняли истины, понимаете, те, кто не возлюбил истину. Закон произошел через Моисея, но благодать и истина через Иисуса. Но эти люди не покорились истине, не приняли любви истины. И в Писании написано, за то, что они не приняли любви истины, Бог им даст действие заблуждений. Господь говорит: оставьте их, они слепые, вожди слепых, они упадут в яму. Они упадут в яму. Почему? Потому что слепой человек не может ориентироваться. Он будет идти теми путями, которыми не знает, и в конце концов упадет в яму, потому что не знает, как ее избежать. Хорошо, когда человек просто слепой и нуждается в пробуждении, нуждается в том, чтобы прозреть. Слепые, которые физически были слепы, они приходили, кричали к Иисусу и говорили: «Иисус, сын Давидов, помилуй нас, да, чтобы нам прозреть». Они слепые прозревали. Да? Но Господь говорит: если бы вы говорили, что вы слепы, да, если бы вы были слепы, то не имели бы греха на себе. Если бы вы сказали: мы не понимаем, объясни нам, Иисус, как ученики. Они приходили и спрашивали Иисуса. Если они что-то не понимали, они спрашивали Иисуса наедине. И Иисус объяснял им, он рассказывал им, он открывал им таинственное Царство Божие. Но фарисеи не заботились в своем сердце спрашивать Иисуса. Они просто были слепы в своих собственных амбициях и утверждениях, на котором они сформировались просто. И не понимали совершенно вот этих вот принципов Царства Божьего. Они решили встать вот в эту оппозицию, и все. Глупо с их стороны. Если бы они сказали: мы не понимаем, мы слепы. Дай нам прозрение, объясни, покажи нам, Иисус. Господь бы показал им, и для них бы стало все ясно. Но они не искали Бога. Они не заботились иметь Господа в сердце своем. Они заботились просто о том, чтобы продолжать следовать своим традициям, которые формировались из года в год, из поколения в поколение. Посмотрите, Господь говорит, слушайте и разумейте. Ничто, входящее в вас, да, ваши уста не может вас осквернить. Вот то, что было там, то, что относилось к плоти, это пришло к завершению. Закон и пророки до Иоанна. Все. Теперь Царство Божие благовествуется. Но он говорит, но вот что теперь может вас осквернить? То, что исходит из ваших уст. Потому что изнутри исходит. Исходит из сердца. То, что в вашем сердце, вот это вас может осквернить. Это не нравилось. Это не нравилось очень многим людям. Потому что эти люди были, как многие, как гробы окрашенные. Внешне они казались благочестивыми, но внутри были полны хищения, неправды, злобы и всего другого. И тут объявляет Иисус, все ваша поверхностная чистота пред Богом не имеет никакого значения. Ваше внутреннее состояние выдает вас, что вы злодеи, вы в неправде находитесь, и вы нечестивы. Захотели ли эти люди увидеть это? Нет. Они не видели себя такими, они не хотели признавать себя такими. Человек слепой, он не хочет принимать учение. Почему? Потому что когда учение приносится, а тем более учение Иисуса, оно показывает разницу между чистым и нечистым, праведностью и неправедностью. Учение Иисуса заключается в твоем сердце. Есть кое-что такое, что может тебя осквернить. Из сердца исходят через уста те вещи, которые оскверняют тебя, это внутрь тебя. Эти люди не захотели признавать. Как это так? Получается, по твоему учению, мы все нечистые. По твоему учению, мы грешники. Потому что у нас эти внутри вещи есть. Понимаете? Что легче? Сказать «нет». Мы лучше будем придерживаться старого. Легче нам избежать свинины или каких-то других вещей. Лучше этого избежать. А от себя ты не убежишь. Нет. Иисус, мы не хотим принимать этого учения. Они соблазнились. Мы не хотим иметь этого света. Мы не хотим иметь этого развлечения. Мы вожди слепых. Мы вожди. Мы учим по-другому. Мы стоим в других вещах. Мы не хотим принимать этого света. Для чего? Чтобы оставить это внутри себя. Объяви тьму, которая в тебе светом, и живи спокойно. Но свет, который в тебе тьма, это заблуждение заявлять, что тьма, которая в тебе есть свет. Это заблуждение считать себя праведником и благочестивым, когда внутри ты полон порока. Это заблуждение. А из-за чего? Из-за того, что ты слепой человек, и ты не хочешь прозревать. Вот о чем Господь говорит. Давайте посмотрим еще некоторые моменты. Матфея 23 глава с 15 по 22 стих. Господь говорит дальше. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас». Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Здесь опять мы встречаем такой момент. Иисус объясняет вопросы учения. Какая разница? Там говорит, вы обратили внимание? Может быть, мы бы сказали, ну это не серьезный вопрос. В чем тут серьезность вопроса? Кто жертвенникам поклянется, ничего. Кто, то, что там дар, который на жертвеннике, значит повинен. Почему Иисус так, какое значение придавал вот этой клятве и даже ради этого назвал их, опять же, посмотрите, горе вам, вожди слепые и еще безумные, то есть это значит люди, у которых нет ума, и слепые. Человек, у которого нет ума, он не способен рассуждать. Иисус приносит им рассуждение Царства Божия. Он дает им развлечение чистого и нечистого. И по той позиции, что так рассуждать и так учить нельзя, как они учат. Это слепота, это безумие. Как вы думаете, сегодня Иисус является ли таким Богом, который изменился? В Писании написано, что Христос вчера и сегодня вовеки тот же. Говоря о чем-то тогда и придавая значение и внимание чему-то, чему Он придавал значение тогда, сегодня Он то же самое. Придает большое внимание тому, чему учат люди. На чем они строят свое основание. И, казалось бы, несерьезные вещи. Он объявляет очень серьезными. Господь потом, мы знаем, что в Новом Завете Он сказал, что «я говорю вам, не клянитесь вовсе». То развлечение между клятвами, оно совершенно не имеет значения. Господь говорил, то, как вы определяете, как вы судите, это безумие и слепота. Я вам говорю вообще, не клянитесь вовсе, потому что ты не можешь прибавить себе локоть росту, ты не можешь волосы сделать другого цвета. Это не значит, что сегодня человек может там краски какие-то употреблять, красить волосы. Не об этом Иисус говорил. Он говорил о внутренней структуре твоих волос. Ты не можешь изменить генетическую структуру твоих волос. Ты не можешь, ты не способен на многие вещи. Ты ограничен. Не клянись. Не клянись вовсе. Если ты хочешь что-то делать, просто скажи, если Господу будет угодно и жив буду, то сделаю, если нет. Итак, посмотрите, что Господь говорит. Горе вам, этим людям, горе вам. Вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. То есть это приобретение учеников, приобретение как можно сказать, спасенных душ. И они все делают для того, чтобы спасать души. И сегодня многие фарисеи и книжники, они делают все для того, чтобы проповедовать Евангелие. Но Господь смотрит на этих обращенных. Неважно, один он, десять или тысячи их. Он говорит, посмотрите. И когда это случится, делайте его сыном гиенны. Вдвое худшим себя. Вы делаете его сыном гиенны. То есть, сыном преисподней, сыном не Божьим, а обреченным на ад. Сегодня Иисус не радуется многим тысячам людей, которые находятся вот в современном фарисействе, в современных, там, допустим, где там книжники, фарисеи, саддукеи, какие-то другие ереси и заблуждения. Он не радуется этому. Некоторые люди говорят, достаточно верить, что Иисус есть Господь, исповедовать Его Господом и так далее. Поймите, что на тот период времени и учение, в котором пребывали эти люди, это учение, в котором они ожидали Мессию, они исповедовали единого Бога. Много таких моментов, которые действительно можно было сказать, что это спасенные люди, потому что они старались жить благочестиво, они не хотели грешить и так далее и тому подобное. Многие из них отличались действительно праведным, благочестивым поведением. Но Иисус не позволял людям заблуждаться относительно того, что просто достаточно взять и сказать «Иисус мой Господь» или «Я считаю Иисуса своим спасителем, я просто покаялся в общем огульно в своих грехах, и все, я спасен». Заблуждение приводит в погибель и делает людей, которые находятся в заблуждении, детьми гиенны огненной. Делают безумцами и слепцами. Если Иисус говорил эти вещи, а это в сердцевине Евангелия, то мы к этому относиться должны очень серьезно. И внимательно. Потому что сегодня есть немало тенденций к тому, чтобы просто-напросто не различать и слепо относиться к учениям, которые реально ведут в гиенну. В гиенну огненную. Штампуют сынов гиенны. Так сказал Иисус. Когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Почему вдвое худшим вас? Почему Господь так сказал? Какие основания его, почему эти люди, которые научились, наоборот, ну, вроде бы же те люди, которые учат, они имеют больше ответственности, а те, которые научены, они меньше ответственности. Но что здесь получается? Почему происходит это? Почему так Господь говорил? Потому что книжники и фарисеи, посмотрите, Господь говорит относительно их, лицемеры. Он говорит, вы лицемеры. Многие вещи, которым учили книжники и фарисеи, они в них не верили. Они понимали, что их просто так, ну, им сказали это, объяснили, но в своем сердце они во многие вещи это не верили и не придерживались этого. И даже и не собирались этого придерживаться. Но люди, которых они учили, они свято в это начинали верить. Они свято начинали верить в эти лжеучения, в эти традиции, в эти учения человеческие, в эти заблуждения, которым их учили. И утверждение, святая вера в это заблуждение делала их фанатиками этих заблуждений. Они ничего не знали, кроме этого, они не подвергали это сомнению. Они были направленными людьми, которые не... Из стороны в сторону, не с сомнением, не в развалочку шли в преисподнюю, а те, которые размеренным, четким, сбалансированным шагом, строем, можно сказать, шагали в гиену. Не подвергая сомнению то, в чем они находятся. Вот почему Господь такое пристальное внимание сосредотачивает на учении. Потому что ты, когда учишь другого человека, если ты слепой, то ты ведешь этого слепого в эту яму. И ты можешь быть колеблющийся слепой, но ты можешь делать из другого убежденного слепого. И он может пойти дальше этого в своей слепоте, чем ты. Так на одну из ересей и лжеучений нарастают другие ереси и лжеучения. К одной грязи прилипает другая грязь. И таким образом сгусток этот формируется. Одна уступка, компромисс в слове учения, одно пренебрежение в плане развлечения приводит к другому пренебрежению, к третьему пренебрежению. И потом все это смешивается и получается Вавилон. Где не разберешься, где Божье, где плотское, где дьявольское. Неразбериха полнейшая. Слепота. Отсутствие ориентира. Давайте посмотрим еще одно. Марка 12 глава с 18 по 27 стих. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, говоря, Учитель Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер. И он не оставил детей, также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женой? Ибо семеро имели ее женой. Иисус сказал им в ответ, этим ли вы приводитесь в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда они будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы Божьи, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали, что вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Он открывает заблуждение саддукеев. В их учении было заблуждение. Они не верили в воскресение мертвых. Они не верили, что мертвые воскреснут. Это ересь саддукеев. И они, конечно, стояли на своих позициях, и они считали, что они могут загнать Господа в тупик, и привели вот этот пример. И этот пример, по-видимому, был один из таких наилучших вариантов против воскресения. И обратите внимание, что Господь им сказал, вы заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей. Ни Писаний, ни силы Божьей. И он сказал, что по воскресении не женятся, не выходят замуж. Как ангелы на небесах. Это принцип тот, что... И говоря о Писании, о силе Божьей, он говорит, что наше состояние, наша позиция после воскресения будет превосходить намного. Намного превосходнее будет нашей обычной жизни, которая здесь. Господь говорит в превосходной степени. И он дальше приводит место из Писания, которое подтверждает, что Бог есть Бог живых, и значит мертвые они воскреснут, обязательно воскреснут. И дальше Господь еще раз подчеркивает, два раза здесь мы прочитали. Заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. И дальше, так что вы весьма заблуждаетесь. Эти люди находились в заблуждении. Они шли опасной дорогой. И если человек заблудился, хорошо, если у него будет проводник, который выведет его из этого заблуждения. Но горе тому человеку, который не хочет принимать истину. который не хочет выйти из этого заблуждения, который считает, что он на правильной дороге, он безусловно погибнет. Вот почему заповеди, которые касаются заблуждений, это основные заповеди, потому что человек, пребывающий в заблуждении, обязательно просто-напросто погибнет. Давайте посмотрим еще некоторые места. Лука, 9 глава, с 54 по 56. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Это ситуация, когда они прошли мимо селений самарянских, их не приняли. И они сказали: давай мы вот это сделаем, как Илия. По слову, по Писанию, да? Но Господь говорит: да, они по Писанию не привели это из Писания, но они не знали, какого вы духа. Они пребывали в заблуждении относительно духа, духовного действия. И обратите внимание, Господь говорит, что Сын Человеческий пришел не губить, но спасать. Сегодня огромнейшее количество христиан не знает, какого они духа. Утверждая, что можно участвовать в военных действиях, они благословляют людей на войну, на убийство, на насилие, и считает это праведным делом. Иногда даже святым делом. Потому что, как и ученики, они считали святым делом отомстить за то, что они не приняли Иисуса. Они не приняли Его, и они думали: пусть огонь сойдет с неба и сожжет этих безумцев, нечестивых людей, которые отвергают спасение. Отвергает Иисуса как личность. Господь говорит: не знаете, какого вы духа? Я пришел спасать. Если вы начинаете убивать других людей, если они не спасены, если вы их убьете, если вы сожжете сейчас, если вы проявите по отношению к этим людям сейчас вот этот гнев, который уничтожит их, кто же их спасет? Вы будете виновниками. Вы будете виновны в их крови. Вы направленно убьете этих людей, лишая их возможности покаяться. Мы знаем, что через определенный период времени, после того, как Дух Святой сошел на апостолов, и в самарянские селения пришел Филипп, и мы знаем, что слава Божья могущественно являлась в Самарии. Очень много самарян уверовало и покаялось. Но если бы тогда, к примеру, Господь допустил, и огонь сошел с неба, то, может быть, многие люди, которые, возможно, и в этих селениях, там люди покаялись потом, уверовав в Иисуса, но этот огонь бы лишил их покаяния. Не знаете, какого вы духа? Заблуждение относительно духовного состояния. Эти люди, они могли использовать, применять Писание, но их духовное состояние не соответствовало, их дух, их настрой не соответствовал Слову Божьему. Понимаете? Они использовали это по букве, которая убивает. И они заблуждались. Они не знали, они просто не понимали принципа, который открывает Господь в Новом Завете. Не губить, но спасать. Не служение осуждения, а служение оправдания. Служение, которое дает благодать для жизни, а не служение, которое осуждает к смерти. Понимаете? И они этого не понимали, они не видели разницу. Это было заблуждение. Стоит допустить это заблуждение. И мы в истории знаем, что это заблуждение было чревато самыми различными войнами, крестовыми походами, которые там уничтожались, там эти еретики, мусульмане и так далее. Инквизиция, когда сжигались ведьмы, и не ведьмы, а обычные люди, еретики сжигались, уничтожались и так далее и тому подобное. Разные войны, до сих пор многие войны поощряются и благословляются многими христианами. И яростно оправдывается. Стоит принять заблуждение. Принять как бы не знать, какого ты духа. И все станет разрешимым, все станет доступным. Понимаете? Тогда можно грешить без всякого обличения совести. Потому что угасил дух и позволил другому духу действовать в твоей жизни. Открыл доступ для другого духа, который будет подделываться под Божий дух, но будет демоническим духом. Который будет тьмой в твоем сердце, в твоем взгляде, в твоей внутренности. Ведущий тебя к погибели. И это очень прискорбно. И завершим это вот 2 Петра, 2 глава с 14 по 19 стих написано. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию, а это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Итак, что мы здесь видим? Мы видим, здесь описываются люди, которые заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова. В чем было его заблуждение? Обратите внимание на заблуждение Валаама. Валаам имел общение с Богом. Он действительно общался с Господом. Но в чем его было заблуждение? Что когда он спросил Бога, идти ли мне проклинать народ израильский по слову Валака, по просьбе Валака, Господь сказал, не ходи, не ходи. Ты не должен идти. Но обратите внимание, эти люди, они предлагали ему деньги, они предлагали ему такие, можно сказать, материальные ценности. И ради этих материальных ценностей написано, посмотрите, глаза у них исполнены любострастью и непрестанного греха. Они, это, сердце их приучено к любостяжанию. Они, то есть ради выгоды определенной он решает менять что-то в своем богословии. Он говорит, я пойду еще что-нибудь спрошу. Я еще хочу получить откровение. Потому что, ну, это первое откровение, ну, не дает ему возможность к тому, чтобы обогатиться, понимаете? И он идет, спрашивает Бога. Господи, ну что, может быть, все-таки, как ты считаешь, идти или не идти? И вдруг Бог говорит ему: иди. Он откровение от Бога получает. Обратите внимание, он получает откровение от Бога. Вас этот вопрос не удивлял? Он получает от Бога откровение. Бог передумал? Нет, Господь не передумал. Это то же самое, о чем говорится. Так как они не возлюбили любви истины, то Бог дал им действие заблуждения, чтобы они верили в лжи. Ты не хочешь принимать, ты не согласен с тем, что я тебе сказал. Хорошо. Ты ради любостяжания, ради своих выгод, хочешь услышать другое? Хорошо, я говорю тебе другое, иди. И этот человек впал в заблуждение. Он рассудил, что Бог благословил его. Если Бог что-то говорит, ты должен иметь правильное истолкование того, что Бог говорит. Пророчество, слово знание или что-то такое, оно еще имеет только одну сторону. Иначе бы не было сказано, что когда пророчествуют, другие рассуждают. Нужно рассуждать и правильно истолковывать пророчество. Нужно иметь способность, если есть слово знание, и его истолковывать и рассуждать. Если есть сны, есть какие-то откровения, их нужно еще правильно интерпретировать. Потому что Бог говорит в образах, понятиях, притчах, видениях и других вещах, которые необходимо верно истолковывать. То, что Господь сказал ему, это не означало разрешение, а означало, ты человек, который заблуждается. Ты и впал в заблуждение, ты прельстился. И я тебе это говорю не потому, что я тебе это разрешаю, а я выражаю или высказываю то, что ты хочешь услышать. Это просто эхо. С лукавым Господь написано по лукавству его. Если бы человек Валаам искренне обратился к Господу, он бы понял, что здесь что-то не так. Но это он интерпретировал это просто. Я получил новое откровение, все хорошо, я поехал. И ослица оказалась умнее этого человека. Если бы не ослица, он бы просто погиб там на месте. Потому что ангел его уже ждал. Бог отправил этого человека на погибель ему. Но просто Господь через ослицу хотел показать, что ты, будучи пророком, стал безумным. Что он стал? Слепым безумным. Он перестал иметь развлечение и видение, и он перестал здраво рассуждать. Почему? Потому что грех его прельстил. И обратите внимание, эти люди, которые вот называют себя пророками, эти люди, которые называют себя духовными, получают откровения. Эти откровения получать могут от Бога, потому что Бог им дает действие заблуждения. Они не понимают и не знают настоящей интерпретации того, что Господь имеет в виду. Я вспоминаю ситуацию, когда мы говорили, рассуждали в одной группе людей о Божьем Слове, Божьем учении, и некоторые люди утверждали противоположное Слову Божьему. И кто-то говорил, что вещи, которые не по Писанию и вообще не по Слову Божьему, на основе каких-то своих человеческих утверждений. И это было по сердцу некоторым другим людям. И одна женщина, которой было по сердцу вот эти льстивые слова, вопреки Слову Божьему, она говорит: я вижу видение. Я вижу видение. Вот этот вот человек, который говорил ересь и заблуждение, Я увидела, что Иисус над ним, и он так руку простер. И противники Слова Божьего такие: о, да, да, это Иисус подтверждает. Вот. И потом один из братьев интерпретировал так, говорит: ну, что это? Это неправильно. Иисус простер руку наоборот, чтобы типа сядь, сиди и замолчи. То есть видение Иисуса, который простирает руку, можно расценить, как Иисус благословляет, или как наоборот говорит: сядь и замолчи. Любое видение, любое откровение может иметь совершенно противоположный смысл. Но обратите внимание, те, кто заблудились, что они делают? Они прельщают неутвержденные души. Если ты не утвержден в Слове Божьем, если ты не чтишь Слово Божье, ты, конечно, и если тебе нравится то, что говорят вот эти люди, которые пребывают в заблуждении, то ты открыт для того, чтобы прельститься. Чтобы прельститься. Но посмотрите, что о них говорится. О них говорится, что это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Страшные вещи. Люди, находящиеся в заблуждении, они просто носятся этими ветрами учений, заблуждений всяких. Они носятся и ложными откровениями, и для них уже приготовлен этот мрак. Посмотрите, они, произнося надутое пустословие, уловляют в плотские похоти и разврат, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещает им свободу, будучи сами рабы тления. То есть эти люди, они уловляют тех, которые едва от них отстал. Им так нравится это заблуждение. Они такие счастливы, они, может многих из них эти ложные откровения, они так вдохновляют. Я помню, как один из вот людей, которые пребывают в заблуждении, подошел ко мне, и я помню его счастливое лицо. Он такой счастливый, он такой радостный был. И он говорит: Бог мне открыл, что ад, оказывается, это вот на земле ад. Там ада нету, после смерти никакого ада. Ничего не будет, там уже все, все хорошо будет. Вот мы сейчас в аду. Аллилуйя, Господь мне открыл. И он был такой счастливый. И жалко человека огорчать. И он, конечно, огорчился. И он потом рассказывал, что я вот поделился этим откровением. Но его не восприняли. И утверждали противоположное. Вот, что действительно... Вот этот человек был огорчен, что я не разделил с ним его радость. Он был такой счастливый и радостный. Но что эта радость? Являлась ли она настоящей радостью от Господа? Радостью истинного подлинного откровения? Конечно, нет. Понимаете? И человек, который может пребывать в заблуждении, и потом он познает ад преисподней, да, он смеялся и радовался сейчас. Он был счастливым сейчас. Но там ему будет не до радости и не до счастья. Когда он узнает, что то, что он считал, что нет ада, там ад здесь. Он узнает, что на самом деле он пребывал в этом заблуждении. Достаточно тебе поверить в заблуждение. Достаточно тебе истолковывать неправильно, интерпретировать неправильно какие-то откровения, которые, может быть, получил ты по той причине, что хотел. Просто желал и хотел этого. Получается что? Получается, ты можешь и сам заблуждаться, и рассказывать это другим. проповедовать это другим, учить этому других и делать этих людей такими же, как и ты сам, которым приготовлен мрак вечной тьмы. Поэтому Господь говорит и предупреждает относительно заблуждений. Мы должны держаться истины. Мы должны утверждаться на основании Слова Божьего. Мы должны пребывать в этом Слове Божьем. Не позволяя дьяволу закрывать наши глаза, не позволяя похотям, не позволяя вот какой-то лести сил тьмы, не позволяя желанию выгод определенных для себя увести нас от истины в заблуждение. Пусть Господь нас благословит и даст нам такое четкое пребывание и утверждение в истине, чтобы никакое заблуждение и никакой заблуждающийся не мог прельстить нас. И если где есть в наших сердцах заблуждение, мы должны молить Господа: Господь, открой наши глаза, открой наши сердца, открой наш ум к уразумению Писаний, чтобы мы не были безумцами, чтобы мы не были слепцами, чтобы мы не были неутвержденными, чтобы мы не были людьми, которые выдают тьму, которая в нас, за свет. Но чтобы мы действительно имели свет Божий. Аминь.